Глава 7. В лузе, его последняя рубашка, перед Уильямом Пеном. Французская киска. Первым Бобби поразил запах пива. Такой густой, будто тут его пили еще с тех дней, когда пирамиды существовали только на планах. Затем звуки телевизора, включенного не на эстраду, а на какую-то из мыльных опер второй половины дня. «Ах, Джон, ах, Марша!» — называла их мама. И щелканье бильярдных шаров. Только когда он воспринял все это, внесли свою лепту его глаза. Им ведь пришлось приспосабливаться. Зал был полутемный и длинный, обнаружил Бобби. Справа от них была арка, а за ней комната, которая выглядела словно бесконечной. Почти все бильярдные столы были накрыты чехлами, но некоторые находились в центре слепящих островков света, по которым неторопливо прохаживались мужчины, иногда наклонялись и делали удар. Другие мужчины, почти невидимые, сидели в высоких креслах вдоль стены и наблюдали за игроками. Одному чистили ботинки. Он выглядел на $1000. Прямо впереди была большая комната, заставленная игорными автоматами. Миллиарды красных и оранжевых лампочек дробно отбрасывали цвет боли в животе с табло, которое сообщало: «Если вы дважды наклоните один и тот же автомат, вас попросят выйти вон». Парень, тоже в плетеной шляпе, видимо, модный головной убор у мотороллерщиков, пребывающих там, внизу, наклонялся к космическому патрулю, отчаянно нажимая кнопки. С его нижней губы свисала сигарета. Струйка дыма велась вверх мимо его лица из-за завитушек его зачесанных назад волос. На нем была вывернутая наизнанку куртка, стянутая на поясе. Слева от входа был бар. Именно оттуда исходили звуки телевизора и запах пива. Там сидели трое мужчин, каждый в окружении пустых табуретов, горбясь над пивными бокалами. Они совсем не походили на блаженствующих любителей пива в рекламах. Бобби они показались самыми одинокими людьми в мире. Он не понимал, почему они не подсаживаются поближе друг к другу, чтобы поболтать о том о сём. Они с Тедом остановились у письменного стола. Из двери позади него, колыхаясь, вышел толстяк, и на мгновение Бобби услышал негромкие звуки радио. У толстяка во рту торчала сигара, и на нем была рубашка вся в пальмах. Он прищелкивал пальцами, как крутой парень с кием в футляре, и тихонько напевал что-то вроде «Чу-чу-чу-чу-чу-чука, чу-чу-чу-чу-чу-чу». Бобби узнал мотив «Текила Чемпов». «Ты кто, приятель?» — спросил толстяк у Теда. «А ему тут и вовсе не место. Читать, что ли, не умеешь?» И толстым большим пальцем с грязным ногтем он ткнул в табличку на письменном столе. «Нет 21, чтобы духа твоего здесь не было». «Вы меня не знаете, но, по-моему, вы знаете Джима Джерарди», — сказал Тед вежливо. «Он позаветовал обратиться к вам, то есть, если вы Лен Файле». «Я Лен», — сказал толстяк, и сразу весь как-то потеплел. Он протянул руку, очень белую, пухлую, точно перчатки, которые в мультиках носят и Микки, и Дональд, и Гуфи. «Знаете Джимми Джи, а? Чертов Джимми Джи! А вон там его дедуля ботинки чистит. Он свои ботиночки последнее время часто начищает». Лен Файли подмигнул Теду, Тед улыбнулся и потряс его руку. «Ваш малец?» — спросил Лен Файли, перегибаясь через стол, чтобы получше рассмотреть Бобби. Бобби уловил запах мятных леденцов и сигар в его дыхании, запах его вспотевшего тела. Воротничок его рубашки был весь в перхоти. «Мой друг», — сказал Тед, и Бобби почувствовал, что вот-вот лопнет от счастья. «Мне не хотелось оставлять его на улице». «Конечно, если нет желания потом его выкупать», — согласился Лен Файле. «Ты мне кого-то напоминаешь, малый? Кого бы это?» Бобби помотал головой, слегка испуганный, что может быть похож на кого-то из знакомых Лена Файле. Толстяк словно бы внимания не обратил на то, как Бобби помотал головой. Он выпрямился и посмотрел на Теда. «Мне не разрешается пускать сюда малолеток, мистер...» «Тед Бротиган», — он протянул руку. Лен Файле пожал ее. «Вы ж понимаете, Тед, если у человека дело вроде моего, полиция ведет слежку». «Ну, конечно», — Но он постоит прямо тут, верно, Бобби?»
«Само собой», — сказал Бобби.
«И наше дело займет немного времени. Но дельце не дурное, мистер Файлер».
«Лен!»
«Лен, а как же?» — подумал Бобби. «Просто Лен. Потому что тут, там внизу». «Как я сказал, Лен, я задумал хорошее дело. Думаю, вы согласитесь».
«Раз вы знаете Джимми Джи, значит, знаете, что я на мелочишку не размениваюсь», — сказал Лен. «Центы я оставляю черномазом. Так о чем мы говорим, Паттерсон Йоханссон?»
«Алиби не Хейвуд. Завтра вечером в Гарденс». Глаза у Лена выпучились. Потом его жирные небритые щеки расползлись в улыбке.
«Ого-го, это надо обмозговать!»
«Бесспорно». Лен Фаля вышел из-за стола, взял Теда под локоть и повел его к бильярдному залу. Но тут же остановился и обернулся.
«Так ты, Бобби, когда сидишь дома, задрав ноги?»
«Да, сэр». «Да, сэр, Бобби Гарфилд», — сказал бы он в любом другом месте, но тут, там, внизу, хватит и просто Бобби, — решил он.
«Так вот, Бобби, я знаю, автоматы, может, тебе по вкусу, и, может, у тебя в кармане завалялась монета другая, но поступи, как не поступил Адам. Не поддайся искушению. Сумеешь?»
«Да, сэр».
«Я недолго», — сказал Тед и позволил Лену Файле увести его за арку в бильярдный зал.
Они прошли мимо мужчин в высоких креслах, и Тед остановился поговорить с тем, кому чистили ботинки. Рядом с дедом Джимми Джи Тед Бротиген выглядел совсем молодым. Старик прищурился на него, и Тед что-то сказал, и оба засмеялись. У деда Джимми Джи смех был громкий, звучный для такого старика. Тед протянул обе руки, ласково погладил его землистые щеки. И дед Джимми Джи засмеялся еще раз. Потом Тед позволил Лену увести себя в занавешенный альков мимо других людей в других креслах. Бобби стоял у письменного стола, как прикованный. Но Лен не сказал, что ему нельзя смотреть по сторонам, и он смотрел во все стороны. Стены были увешаны пивными рекламами и календарями, на которых были девушки почти без всякой одежды. Одна перелезала через изгородь в деревне. Другая выбиралась из Паккарда так, что юбка задралась, и были видны ее подвязки. Позади стола были видны еще надписи, по большей части с «не». «Если тебе не нравится наш город, загляни в расписание. Не поручай мальчику мужскую работу. Бесплатных обедов не бывает. Чеки не принимаются. В кредит не обслуживаем. Полотенцами для слез администрация не обеспечивает». И большая красная кнопка с пометкой «Вызов полиции». С потолка на запыленной проволоке свисали целлофановые пакеты с надписями «Жень-шень, восточный корень любви» и «Испанский лукум». Бобби подумал, что это, возможно, витамины. Но почему в таком месте продают витамины? Парень в комнате с игорными автоматами хлопнул по боку космический патруль, попятился, показал автомату фигу, потом неторопливо прошел в сторону выхода, поправляя шляпу. Бобби вытянул палец пистолетом и прицелился в него. Парень удивился, потом ухмыльнулся и прицелился в ответ на пути к двери. На ходу он развязывал рукава куртки.
«Клубные куртки тут носить запрещено», — сказал он, заметив любопытство в широко раскрытых глазах Бобби. «Нельзя даже хреновые цвета показывать. Правила тут такие».
«А-а-а». Парень улыбнулся и поднял руку. На обратной стороне ладони синими чернилами были нарисованы вилы дьявола.
«Но у меня есть знак, братишка, видишь?»
«Ух ты! Татуировка!»
Бобби даже побледнел от зависти. Парень заметил, и его улыбка расплылась в ухмылку, полную белых зубов.
«Дьяволы, мать твою! Самый лучший клуб! Дьяволы правят улицами, а остальные все дырки!»
«Улицы там внизу!»
«Там внизу, где же хрен еще? Живи, братишечка, ты мне нравишься. Вид у тебя понтовый, только ежик тебе нафига».
Дверь открылась, ударила жарким воздухом, уличным шумом, и парень исчез. Бобби заинтересовала плетеная корзиночка на столе. Он наклонил ее, чтобы заглянуть внутрь. В ней было полно колец для ключей с пластиковыми брелоками. Красными, голубыми, зелеными. Бобби взял одно в руки и прочел золотые буковки. «Угловая луза», «Бильярд», «Игровые автоматы», «Кенмор», «8», «21», «27».